-46. Отсчет идет. Уже 2 часа, как полностью рассвело, и Ричардс убедил себя, что ходит кругами, когда до него донеслось завывание пневмокаров. Где-то впереди, скрытая кустарником, проходила дорога. Он осторожно пробрался к опушке. Двухполосное шоссе. Пневмокары с завидным постоянством проскакивали мимо в обе стороны. В полумиле справа виднелись дома, компрессорная станция и магазин с рядом заправочных колонок перед ним. Он двинулся параллельно шоссе, падая, поднимаясь снова. Лицо и руки иссекло ветками, одежду облепили бурые шарики репейника. Он уже перестал отрывать их. Лопнувшие стручки молочая налипли на плечи. Казалось, будто он с кем-то сражался на подушках. Он промок с головы до ног, 2 ручья форсировал успешно, а вот в третьем его костыль попал на что-то скользкое, и он рухнул в воду. С камерой, естественно, ничего не случилось. Она не боялась ни воды, ни ударов. Кусты и деревья редели. Ричардс опустился на четвереньки, пополз, отталкиваясь локтями и коленями. Остановился, решив, что ближе подбираться к поселку небезопасно. Огляделся. Находился он на небольшом холме, заросшем кустами и высокой травой. Ниже лежало шоссе, около него сгрудилось несколько коттеджей и магазин. На компрессорной станции заправлялся пневмокар. Мужчина в замшевой куртке о чем-то болтал с заправщиком. Вдоль боковой стены магазина выстроились автоматы с жевательной резинкой, прохладительными напитками и сигаретами. Тут же стоял красно-синий почтовый ящик. Ричардса отделяли от него каких-то 200 ярдов. «Если бы я добрался сюда до рассвета, — с горечью подумал Ричардс, — то бросил бы кассеты незамеченным». Но, как известно, о сбежавшем молоке не плачут. Так что надо искать другой выход. Он подался обратно в подлесок, где его никто не мог увидеть. Достал камеру, вставил в нее первую кассету. «Привет вам, славные жители Фривиленда. Перед вами весельчак Бен Ричардс, решивший поколесить по стране автостопом. Если вы приглядитесь, то обязательно узреете рядом со мной бесстрашную алую танагру и великую воловью птицу. Может, даже одного или двух диких голубей». Он помолчал. «Эту часть они пропустят, но не остальное. Если вы глухи и умеете читать по губам, запомните, что я говорю. Передайте другу и соседу. Пусть об этом узнает как можно больше людей. Сеть отравляет воздух, которым вы дышите, и лишает вас простейших средств защиты, потому что...» Он записал обе кассеты и сунул их в карман брюк. С этим покончено. И что дальше? Вариант оставался один — подойти к почтовому ящику, отпугивая местных револьвером, бросить кассеты и убежать. Он мог украсть машину. Все равно они знают, где он. «Интересно, как далеко смог уехать Паракис?» — спросил себя Ричардс. Вытащил револьвер, собрался уже двинуться к магазину, когда совсем рядом, чуть ли не над левым ухом, раздался голос.
«Давай, Рольф!»
Громкий собачий лай заставил Ричардса подпрыгнуть. В мозгу едва успела мелькнуть мысль. «Собаки, господи, у полиции, конечно же, есть собаки!» И тут же что-то большое и черное вырвалось из кустов и бросилось на него. Револьвер отлетел в сторону. Ричардс оказался на спине. Пес навалился на него, здоровенная немецкая овчарка, пусть и не чистокровная. Облизал лицо, капнул слюной на рубашку. Хвост так и летал из стороны в сторону. Собака показывала, как она рада нечаянной встрече.
«Рольф! Эй, Рольф! О, боже!»
Ричардс увидел бегущие ноги в синих джинсах. Потом мальчишка стащил с него пса.
«Извините, мистер, он не кусается. Слишком глуп, чтобы кусаться. Просто любит знакомиться. Он... Господи, а что это с вами? Вы заблудились?»
Мальчик держал Рольфа за ошейник и взирал на Ричардса с нескрываемым интересом. Симпатичный мальчишка, хорошо сложенный, лет 11, и лицо не бледное, верный признак того, что он не городской. А вот выражение лица какое-то странное, но и чем-то знакомое. Ричардсу потребовалось мгновение, чтобы сообразить, что к чему. Невинность — вот что читалось на лице мальчика.
«Да», — сухо ответил он, — «я заблудился».
«И, похоже, несколько раз упали».
«Не без этого, приятель. Хочешь взглянуть на мое лицо поближе и посмотреть, сильно ли оно поцарапано? Сам-то я, как ты понимаешь, увидеть его не могу».
Мальчик послушно наклонился, вгляделся в лицо Ричардса. Ничем не показал, что узнал его. Ричардса это порадовало.
«Одни царапины, ничего серьезного», —
он говорил чуть в нос, как все жители Новой Англии.
«Жить будете».
Его брови сошлись у переносицы.
«Вы избежали из Томастона? Я знаю, что вы не из Пайнленда. На психа вы не похожи».
«Я ниоткуда не убегал».
Ричард сам не знал, правда это или ложь.
«Я ехал на попутках. Дурная привычка, приятель. Ты никогда этого не делаешь, не так ли?»
«Никогда!» — воскликнул мальчишка. «На дорогах столько идиотов! Так говорит мой отец».
«Он прав», — кивнул Ричардс. «А вот мне пришлось, чтобы добраться до...»
Он щелкнул пальцами, показывая, что название выскочило из памяти.
«Ну, ты знаешь, аэропорт».
«Вы про Войтфилд?»
«Именно так».
«Мистер, но до него еще больше 100 миль. Это в Дерри».
«Я знаю», — печально вздохнул Ричардс и пробежался рукой по шерсти Рольфа. Собака тут же перевернулась на спину и раскинула лапы. Ричардс чуть не рассмеялся. «Я сел в машину к этим подонкам на границе с Нью-Хэмпширом. Настоящим бандитом. Они избили меня, украли бумажник и выбросили из машины около какого-то заброшенного торгового центра».
«Да, я знаю это место. Слушайте, а может, пойдем в дом? Вы позавтракаете».
«Я бы с удовольствием, приятель, но нет времени. Я должен до вечера попасть в аэропорт».
«И снова на попутке?»
У мальчика округлились глаза.
«Другого не дано».
Ричардс начал подниматься, но вновь опустился на землю с таким видом, будто его осенило.
«Слушай, а сможешь оказать мне услугу?»
«Наверное»,
— осторожно ответил мальчик. Ричардс вытащил из кармана 2 отснятые видеокассеты.
«Это денежные ваучеры. Если ты бросишь их в почтовый ящик, моя компания успеет до вечера переслать мне наличные в Дерри. Тогда у меня не возникнет никаких проблем».
«Даже без адреса?»
«Они дойдут», — заверил его Ричардс.
«Конечно. Хорошо. Почтовый ящик есть у магазина Джаралда».
Мальчик встал. На его лице ясно читалось, что он не верит ни одному слову Ричардса.
«Пошли, Рольф».
Он позволит мальчику отойти на 15 шагов.
«Подожди, подойди ко мне».
Мальчик повернулся, с неохотой подошел. На его лице читался испуг. Естественно, история Ричардса не лезла ни в какие ворота.
«Пожалуй, я должен рассказать тебе все. Во всяком случае, то, что могу. Но только учти, болтать об этом нельзя».
Утреннее октябрьское солнце согревало ему шею и спину. Хорошо бы прилечь и поспать. Прямо здесь, на холме, под теплыми лучами. Он подтянул к себе револьвер, положил на траву рядом с собой. Мальчик смотрел на него во все глаза.
«Я работаю на правительство», — поведал ему Ричардс.
«Господи!»
— прошептал мальчик. Рольф сидел у его ног, вывалив на сторону розовый язык.
«Я иду по следу очень крутых парней, дружище. Сам видишь, как они меня отделали. Эти кассеты должны попасть по назначению».
«Я их отправлю», — выдохнул мальчик. «Боже, вот уж...»
«Никому ничего не говори. — оборвал его Ричардс. 24 часа. Иначе пожалеешь, — с угрозой добавил он. До завтрашнего утра ты меня не видел. Понятно?
Ну да, конечно.
А теперь отправляйся. И спасибо тебе, дружище. Он протянул руку, которую мальчик трепетно пожал. Ричардс наблюдал, как они спускаются с холмика. Мальчик в красной рубашке и синих джинсах и пес. Почему Кэти не может иметь такую собаку? Лицо Ричардса исказило гримаса боли и ненависти. В тот момент он мог бы проклясть Господа Бога, если б на темном экране его души не высветился другой, более реальный враг — корпорация игр. А за ней, как тень черного бога, сеть. Он наблюдал за мальчиком, пока тот, ставший на расстоянии совсем крохотным, не бросил кассеты в почтовый ящик. Потом тяжело поднялся, оперся на костыль и захромал сквозь кусты к шоссе. Теперь надо попасть в аэропорт. Может, он еще сумеет поквитаться с ними.